Добрый день, дорогие друзья! В эфире воскресный выпуск радиоканала «Полдень» в студии Наталья Московченко и кратко о программах дня сегодняшнего. Наша программа откроет передача Виталия Пугачева «Один день из жизни» к 95-летию одного из самых ярких режиссеров и актеров отечественного кинематографа Ролана Быкова. Мы с вами где-то встречались. Музыкальная программа народного артиста России Виктора Кривоноса также прозвучит в первом часе нашего радиоканала. В 13 часов в легком жанре авторская программа Льва Мархасева с участием народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева. В 14 часов в рубрике «Страницы звучащей библиотеки» мы услышим рассказы Михаила Булгакова из цикла «Записки юного врача». «Стальное горло» и «Тьма египетская». В 15 часов у патефона Владимир Фейертак. Однако, прежде чем мы приступим к нашим интересным художественным программам, я хочу обратить ваше внимание на творчество одного из отечественных поэтов XX века, чье имя, пожалуй, не на слуху сегодня, но некоторые его поэтические строки, ставшие песнями, даже сегодня знают миллионы. Его имя Алексей Сурков. Он родился в октябре 1899 года. Сразу после начала Великой Отечественной войны он, журналист и поэт, стал военным корреспондентом газеты «Красноармейская правда». В первые дни войны, уже в конце осени 41 года, после тяжелых боев под Москвой, родились строки, ставшие впоследствии знаменитой песней. В феврале 1942 года в редакцию газеты «Фронтовая правда» в Москве зашел композитор Константин Листов, искавший тексты для песен. Сурков вспомнил о написанных стихах, передал их композитору. По собственным словам, уверенный в том, что ничего не получится. Однако через неделю Листов вернулся в редакцию и, взяв гитару, исполнил новую песню, назвав ее «В землянке». Вскоре песня пошла по фронту, и сегодня она звучит с новой силой.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви.
Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое, мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. Не делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск открыла очень известная и в то же время малоизвестная песенка лисы Алисы и кота Базилио. Вот такой парадокс. Эту песню, звучавшую в фильме «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева в исполнении Ролана Быкова и Елены Санаевой, мы знаем все. Честно признаться, даже я на одном из школьных вечеров в третьем классе с удовольствием отплясывал в роли хитрого кота под музыку Рыбникова. Но то, что изначально свой вариант музыки, а главное текст, написал величайший отечественный бард Булат Акуджава, знают немногие. И сейчас он и прозвучал в эфире «Радио Петербург». А речь сегодня пойдет о самом знаменитом отечественном кинологопеде.
Я логопед. Исправляю эффекты фикции.
Очаровательном коте Базилио.
Подайте бедному коту на пропитание. Вот жизнь, а?
Искрометном и несравненном Бармалее.
Я был разбойник, я Бармалей.
Одним словом, человеки с миллионом лиц, которые навсегда были запечатлены в памяти отечественных, да и не только отечественных зрителей. Вчера, 12 октября, исполнилось ровно 95 лет со дня рождения советского и российского актера, режиссера, артиста, а позднее даже депутата и банкира Ролана Антоновича Быкова. Предлагаю сегодня, как и всегда, окунуться в вехи яркой, насыщенной жизни замечательного человека, имя которого современники нередко рифмовали со словами «фонтан» и «вулкан», сравнивая его взрывной характер с этими явлениями. Небольшого роста, всего 158 сантиметров, заурядной внешности, лысенький, худенький, появляясь в любой компании или на съемочной площадке, он сразу становился моментально выше и красивее всех. Искрометный юмор, неуемный поток идей и историй, бесконечное обаяние – вот далеко не полный портрет Ролана Быкова. Но обо всем по порядку. Ролан Быков родился в Киеве 12 октября 1929 года. В некоторых источниках есть информация, что свое имя артист получил в честь известного французского писателя Ромена Ролана, произведениями которого очень увлекалась мать будущего артиста Ольга Матвеевна Быкова. Хотя такая версия больше похожа на байку, так как Ролан – это все-таки фамилия. Отец Ролана, Семен Гордановский, очень любопытная личность. Он прошел 4 войны, был в плену, 3 бежал, а потом вообще был направлен в качестве шпиона в Германию, где, сменив имя, превратился в Антона Быкова, подарившего звучную фамилию будущему народному артисту СССР. Отец обладал взрывным характером, который, вероятнее всего, и унаследовал Ролан. Актерские способности и тягу к сценическому делу маленький Ролан обнаружил очень рано. Как вспоминал сам актер, уже в 4 года он с упоением читал на публику стихи о морских волнах. Но вот беда. Мальчик до того момента никогда не видел море, поэтому размер огромных волн он показал руками в ширину, чем впервые вызвал громкий смех и ликование слушателей. В 30-х годах семья Быкова перебралась в Москву. Там он пошел в школу. В конце 30-х стал посещать театральную студию «Родник» городского дома пионеров. Поэтому после окончания школы, даже несмотря на годы эвакуации во время Великой Отечественной войны, Ролан всерьез решил связать свою жизнь с актерским поприщем. Амбиции зашкаливали, идеи фонтанировали, темперамент бил через край. Чего не сказать было о его росточке. Да и дикция была на тот момент сомнительная.
Но вы же половину букв не выговариваете.
Ну и что?
В 1947 году Ролан Быков подал документы сразу во ВГИК, ГИТИС и школу-студию МХАТ. И нигде не прошел. Хотя можно предположить, что эти неудачи только подливали масло в огонь и заставляли его пробивать новые пути. Не посмотрели на рост лишь в Щукинском училище, где разглядели его величайший актерский дар. Как через десятилетия писал Ролан Быков, будучи уже великим артистом, раньше люди моих данных не занимали такого положения в кино, которое занял я. А актер Валентин Гафт написал про него следующие строки. «Ему бы в сборную по баскетболу, какой-то черт сидит в нем, бес, всего-то два вершка от пола, а звезды достает с небес». Его неуемный нрав и величайшая трудоспособность помогли Ролану Быкову за 4 года обучения подготовить порядка полусотни ролей. На выпускном экзамене танцевал так, что позавидовал бы любой артист ансамбля «Песни и пляски». Молодому перспективному актеру, главный на тот момент режиссер театра имени Вахтангова Рубен Симонов, даже пообещал место в труппе. Казалось, вот она, счастливая жизнь актера. Но к моменту начала сезона Быков попал в больницу, а по возвращении оказалось, что про обещание уже никто и не помнит, а Симонов вообще был на гастролях. Рассказывали, что Быков просто плакал, узнав это, ведь стучаться в другие театры было уже поздно, и место нашлось только в ТЮЗе за скромные 33 рубля зарплаты. 8 лет разных Мишек, сказочных героев и Бармалеев. Но, может, без ТЮЗа мы бы и не узнали Быкова как кровожадного, беспощадного, но столь же яркого и харизматичного и очень обаятельного Бармалея.
Я бесподобный, я очень злобный, я всех на свете страшней и злей. Машу я сабли, душу и граблю. Я злой разбойник, я Бармалей. Я злой разбойник, я Бармалей. Я злой разбойник, я Бармалей. Ненавижу доктора, я ненавижу доктора, я лита ненавижу, я зарежу доктора, да я зарежу доктора, да лита я убью. А что за рожа? Ах, я пригожа, ах, сам себе я. Душа моя, ах, я противный, дефективный. Кошмарный я.
А что за славный, кошмарный он?
А что за славный?
Что за славный, кошмарный он?
Я гениальный!
Отзвучала песня «Бармалея» в исполнении Ролана Быкова. Она была украшением в искрометном фильме «Айболит-66», в котором Ролан Быков выступил в качестве актера и режиссера. Но о нем несколько позднее. Напоминаю, что вчера, 12 октября, исполнилось ровно 95 лет со дня рождения артиста. Кстати сказать, что в качестве режиссера Ролан Быков впервые попробовал себя как раз в «ТЮЗе», причем настолько успешно, что о нем сразу заговорила вся Москва. Режиссерская работа ему очень понравилась. Он нашел в своем небольшом теле силы и возможности большого руководителя. Позднее вспоминал в своем дневнике. «Режиссер за 7 дней создает землю, людей и движение. Но чем не бог?» Любопытно, но в 1958 году к нашумевшему молодому режиссеру пришли ребята из студенческого театра МГУ с просьбой возглавить их антрепризу. Причем вышел к ним Быков прямо во время антракта в ужасающем гриме Бармалея. Немного смутившись такого предложения, Ролан согласился и буквально за короткий срок превратил самодеятельный студенческий театр во вполне профессиональную труппу, некоторые артисты которой без какого-либо актерского образования впоследствии стали знаменитыми. Потом последовало предложение из Ленинграда возглавить местный театр Ленинского комсомола. Но, к сожалению, с закостенелой ленинградской труппой молодой фонтанирующий Быков не нашел общего языка и был вынужден уйти. Но этот уход мало расстроил Ролана и, можно сказать, подтолкнул в кино. В конце 50-х годов Ролану Быкову пришла телеграмма с приглашением на съемки фильма «Наш корреспондент», где ему предлагалось сыграть роль бригадира сварщиков и новатора Коли Уварова. Приехав на место, Ролан узнал, что на площадке ждали отнюдь не его, перепутали. Должен был явиться не Ролан, а Леонид Быков, которого все знали как веселого сержанта Перепелицу. Тогда Ролан пошел на хитрость. Сделал грим, под видом монтера зашел в кабинет режиссера и пилкой для ногтей полностью разобрал телефон. Со словами «У меня обед» удалился, оставив начальника без связи. Поначалу режиссер пришел в бешенство, но, узнав, кто был тот молодой человек, утвердил Быкова на роль. Вот такая странная, но успешная кинопроба. Одна из первых громких киноролей Быкова, в которой тот сыграл главную роль, была роль Акакия Акакевича Башмачкина в экранизации повести Гоголя «Шинель» 1959 года. Кстати, этот фильм был режиссерским дебютом Алексея Баталова. И давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, отдохнем от такого плотного потока информации и послушаем музыкальный фрагмент из этого фильма композитора Николая Сидельникова.
Делается-то, а? Ну. Смотрите-ка, ну это же вся насквозь. Это что же, так в день износишь? Ну нет ж, благодарю покорно. Вот, вот и все.
Башмачкин, а я и не признал.
Господа, новый шинель!
Я напоминаю, что сегодня речь идет об одном из величайших отечественных киноактеров ушедшего столетия Ролане Быкове. Вчера исполнилось ровно 95 лет со дня его рождения. Ролан Быков почти одновременно с появлением на киноэкране в качестве актера стал себя пробовать в кино и в кресле режиссера. Но, как отмечали современники, на первых порах Быков мало что понимал в деле кинопроизводства. Например, однажды на вопрос оператора, какой нужно ставить объектив для такой-то сцены, Быков замялся и ответил: «Не морочите мне голову, ставьте хороший». Но свой недостаток опыта Ролан Быков с лихвой восполнял неудержимым потоком идей. «Такая сцена. Нет, такая сцена. Такая идея. Нет, вот это лучше». И так всегда. Быков не жалел ни себя, ни актеров. Он всегда добивался результата, который он помыслил в своей голове. Однажды во время съемок из-за неудачных попыток получить от актера нужный кадр, Быков не на шутку с ним разругался, да до того разгорячил актера, что тот чуть ли не полез на режиссера с кулаками. Тогда Быков тихо взял его за рубашку и шепнул на ухо: «Вот так и сыграй». Первой успешной режиссерской работой Быкова в кино стала комедия 1962 года «Семь нянек», на которой Ролан Быков во многом научился снимать кино и начал поиск своего режиссерского стиля. Что-то подобное мы позднее увидели как раз в уже упоминавшемся фильме 1966 года «Айболит 66». Детская история, в которой все скачет, вертится, прыгает, танцует, взрывается. В общем, полное отражение характера Быкова.
Мы сейчас вскочим на диких скакунов и в одну минуту догоним и перегоним доктора. Со мной! Только где найдешь этих диких скакунов?
Быков в полной мере на коне. Он руководит, он играет, он изобретает и дышит полной грудью. Все спокойно и на личном фронте. Кстати, именно в этом фильме свою единственную кинороль сыграла первая жена Ролана Быкова Лидия Князева, с которой они прожили 15 лет. Итак, эфир продолжает веселая песенка из фильма «Айболит 66» про нормальных героев. Музыка Бориса Чайковского, стихи Вадима Коростылева.
Ходы кривые роет подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Обход идти, понятно, не очень легко.
Не очень-то приятно, не очень далеко.
Не очень-то приятно, не очень далеко.
Зато так поступают одни лишь мудрецы.
Зато так наступают одни лишь храбрецы.
Наступают одни лишь храбрецы.
Крокодил!
Глупцы героев строя бросаются вперед. Нормальные герои всегда наоборот.
Напоминаю, что разговор сегодня идет о любимце публики, звезды экрана ушедшего столетия Ролане Быкове. К сожалению, несмотря на долгое время вместе, Ролан Быков и его первая жена Лидия Князева расстались. У каждого была своя жизнь, в которой все меньше места находилось друг другу. Причем расстались они по-доброму. И даже когда Лидии много позже не стало, именно Ролан взял на себя бремя сопроводить бывшую жену в последний путь. В конце 60-х годов Ролан Быков был почти на пике своей популярности. Главные роли в фильмах, безоговорочная узнаваемость. Но радоваться было рано. Некоторые фильмы стали складывать на полки, а иные даже переснимать без Быкова. Так, например, значительную часть картины бывшего однокашника Ролана Быкова режиссера Александра Митты, фильм «Гори, гори, моя звезда», был уничтожен и переснят уже без виновника сегодняшнего выпуска. А фильмы «Комиссар» и «Проверка на дорогах» десятилетиями пылились на полках из-за цензурных кордонов. Есть мнение, что руководство боялось Быкова за его магическую способность притягивать к себе внимание. В любой, даже незначительной сцене актер автоматически становился главным героем. Одной из самых ярких и проникновенных актерских работ Быкова в кино можно назвать картину 1968 года режиссера Евгения Карелова «Служили два товарища». Это непревзойденный трагизм, который порой подается через улыбку. Но после каждой такой улыбки хочется заплакать. Когда картина вышла на экраны, крылатая фраза из фильма
«Так что давай обратно дружиться»
вошла в обиход каждого советского человека. Позднее последовали еще череда фильмов, увековечивших имя Быкова, среди которых и авторская картина «Внимание, черепаха», и «Большая перемена» Алексея Коренева, наконец, вышедшая «Проверка на дорогах», но один из фильмов «Докер» Юрия Рогова я выделю не за яркость исполнения, а за то, что на съемках картины зародился как на экране, так и в жизни великолепный семейный дуэт будущей парочки кота Базилио и лисы Алисы. Это был странный и не всем понятный союз. Елена Санаева на 13 лет младше и на 10 сантиметров выше. У нее уже есть сын Павел от первого брака. Наверное, это была единственная женщина, которую любимец прекрасного пола Быков реально покорял как неприступную крепость. Что поделать, сердцу не прикажешь. Хотя злые языки поговаривали, что Санаева поддалась натиску Быкова только в надежде получать роли, ибо поначалу он ей страшно не нравился. Но это было совершенно не так, потому что за всю свою жизнь им довелось сняться вместе лишь несколько раз. Все остальное время женщина посвятила семейному счастью и любимому мужу. И вот 1975 год. На экраны выходит искрометная сказка по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик», где названные герои Базилио и Алиса вместе начали свои любопытные похождения. Экстравагантный кот и изящная красавица лиса. Кстати, даже образ кота Быков выверял до миллиметра. Он искал в себе даже подходящий голос, который может составлять значительную часть актерского образа. Так они с композитором Алексеем Рыбниковым нашли эту фирменную хрипотцу, за которую нам так и полюбился герой Быкова.
Песни танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках. Лап-тупы-типы-дудай, 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 дай-дай-дай, лап-тупы-типы-дудай. Лап-тупы-типы-дудай, лап-тупы-типы-дудай, дай-дай-дай-дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож. Ему немного подпоешь.
И делайся им что хочешь. Лап-тупы типа туда, лап-тупы типа туда.
Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос. Ему покажешь медный трос и делайся им стопот.
Музыка.
Акула есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
И делай с ним, что хочешь.
Разговор про Ролана Быкова продолжается, и сейчас без лишних слов предлагаю послушать великолепный эпизод фильма Алексея Коренева 1977 года «По семейным обстоятельствам», в котором, будто иронизируя над самим собой, Быков предстает в роли логопеда для маленькой девочки. Ведь в своей жизни актер также преодолел и проблемы с дикцией в начале карьеры, и пережил расставание родителей. Здесь он будто говорит про себя.
Мне было 4 гофа.
Года.
Кафа мои родители умерли. Моя бабка с Фефом.
С дедом.
Развелись. И потом фа, гофа, суфились фиг с фигом.
Да, извините. Друг с другом судились.
И это не смешно. Суфилис, фьюг с фьюгом, кто из них меня больше любит? Вот вам эффекты фикции, а почему нервы, засорение атмосферы, водофёмов. Но зато у меня призвание, я логопед, лечу детей, хотя и не женился.
Что ж, а мы выходим на финишную прямую в разговоре об актере и режиссере Ролане Быкове. Время сегодняшней передачи, к сожалению, не может позволить охватить все актерское наследие Быкова. Отец Федор из «12 стульев» Марка Захарова. Герой из авторского детского фильма «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Охотник из «Красной шапочки» Леонида Нечаева. Массовик-аккордеонист Лисюткин из фильма «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко. И еще десятки других сыгранных и срежиссированных фильмов. Но на одном фильме стоит остановиться чуть подробнее. Это его картина «Чучело» 1983 года, где свою яркую главную роль сыграла 11-летняя Кристина Орбакайте. Известно, что маленький Ролан Быков всегда был очень большим, ярым и несгибаемым бойцом. Это качество пригодилось ему и сейчас. После выхода фильма он ожидаемо столкнулся с мощной критикой сверху, ибо не может в стране, строящей коммунизм, иметь место сюжет об откровенной травле ребенка в классе, состоящем из будущих строителей того самого коммунизма. Нужно сказать, что сюжет фильма был во многом близок к Быкову, ибо, вероятнее всего, он сам был когда-то таким маленьким чучелом, испытывавшим нападки сверстников. Итогом стала 2-летняя борьба, государственная премия 1986 года и инфаркт. Это был, наверное, один из первых случаев, когда здоровье Быкова серьезно пошатнулось. Но, оправившись, Ролан Быков продолжил фонтанировать идеями и бесконечно много работать. Менялось время, страна вошла в новую эпоху, близились 90-е. Благодаря своей энергии и желанию идти вперед, на 7-м десятке ему удалось освоить практически новую профессию и встать на коммерческие рельсы. Например, он еще с советских времен давно уже занимался проектами детского кино и даже основал Центр кино и телевидения для детей и юношества. Но теперь, создав собственный банк, он мог беспрепятственно финансировать детский кинематограф. Причем, чтобы избежать дурной молвы, он зарекся снимать на деньги банка свои фильмы, давая возможность это делать перспективным режиссерам. Благодаря проекту Быкова свет увидели более 80 картин. И сейчас покажется смешным, что звание народного артиста, поистине народный Ролан Быков, получил лишь в 1990 году. Вот такая странная несправедливость. Быков – актер, Быков – режиссер, он же сценарист, а теперь еще и банкир, и в конце этого списка – депутат. Несмотря на возраст, его энергии хватало, чтобы отстаивать права коллег. Его отрадой в поздние годы была работа, семья – его прекрасный дом. Он мечтал писать стихи. Казалось, ему нет предела, и за все, что он брался, все спорилось. но вот в конце 90-х его мотор дал сбой. Родные скрыли от него настоящий диагноз, поэтому тот в неведении продолжал неистово работать. Быков стал угасать. Но это по-настоящему прекрасно, что его ни на минуту не покидала жена Елена Санаева. В общей сложности они прожили вместе долгих 25 лет. Последний концерт Быкова состоялся в мае 1998 года. Серьезная онкология легких. Ему трудно дышать. Он под сильными лекарствами. И все-таки он вышел на сцену, шутил, играл и по обыкновению вызвал у публики полный восторг. Хотя в этот момент у жены в зале блестели слезы на глазах, а во дворе дежурила скорая. Он не дожил до своего 70-летия ровно неделю. И пусть память об этом человеке будет жить в наших сердцах вечно. И завершит передачу светлая и во многом оптимистичная песня «Охотника» из фильма «Про красную шапочку» 1977 года режиссера Леонида Нечаева. Музыка Алексея Рыбникова, стихи Юлия Кима. Поет несравненный Ролан Быков. Ну а я, Виталий Пугачев, с вами прощаюсь. Как всегда, будьте здоровы. До свидания.
Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. И знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой. Погода злится, па-па-па-пам, гроза грозится, па-па-па-пам, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится,
но смелое сердце врага не боится,
па-па-па-пам, па-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой. Погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится,
но смелое сердце врага не боится,
па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па, и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и защитю. Не нужен мне ни порох, ни пули, ни пыжи, пока в моих патронах огонь моей души. Погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится,
но смелое сердце врага не боится,
па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па-па-па, и друга не бросит нигде.
На волне радио «Петербург» музыкальная программа народного артиста России Виктора Кривоноса. Мы с вами где-то встречались с участием автора Виктора Кривоноса и Натальи Московченко. Запись из фондов радио.
Маленький шарик, земля
То веселясь, то печалясь, от февраля до февраля мы с вами где-то встречались. Тают снега, зацветают сады, яблоки с веток сорвались. И молодые, и те, кто седы, мы с вами где-то встречались.
Добрый день всем. Так, в этом месте надо провести тему из второго действия, потом вернуться к главной теме, и все будет... Да, все будет очень симпатично. Простите, дорогие друзья, совсем запарился. Еще раз добрый день. Это я, Флоридор и Селестен. Помните запереты Флоримона РВ «Мадемуазель Нетуш»? Ну, как в вашей сегодняшней рекламе. Два в одном. Композитор и органист в одном лице. А здесь будет замедление. Да, дальше все в начальном темпе. Ой, до моей премьеры в местном театре рукой подать, а я еще не закончил увертюру.
Господин Селестен.
Дениза, заходите. Как хорошо, что вы меня отыскали. Вы знаете, что меня отправляют сопровождать вас до Парижа?
Очень хорошо.
Да ничего хорошего. У меня премьера, а по вашей милости я могу ее не увидеть.
Премьера завтра?
Да.
И завтра же мы должны уехать в Париж?
Да.
Есть идея.
Какая?
Завтра мы с вами выйдем из монастыря и сделаем вид, что идем на вокзал. Сами остановимся в гостинице. Дождемся вечера. Посмотрим вашу премьеру, а на следующий день спокойно поедем в Париж.
Нет, Дениза, вы должны будете остаться в гостинице. Мало ли что может случиться.
Ну нет, или я иду на премьеру, или завтра без премьеры в Париж.
Согласен. А теперь бегите, у меня мало времени, я еще должен закончить увертюру.
Это музыкальное вступление к спектаклю?
Все-таки я вас чему-то научил.
Да.
Именно так. Композитор собирает основные лейтмотивы спектакля в такое, с позволения сказать, музыкальное приглашение.
А потом увертюры живут своей жизнью помимо спектакля и очень часто звучат в концертном исполнении.
Совершенно верно. Вот пример. Одна из самых популярных концертных увертюр. Увертюра Йоганна Штрауса к оперетте «Летучая мышь».
Thank you.
Наверное, эта увертюра не самая большая в жанре оперетты, но грандиозная. Если говорить серьезно, то, на мой взгляд, увертюра – это своеобразный камертон, который настраивает на нужный тон всех. Публику, исполнителей, критиков, вводит в мир музыкального спектакля.
Или как увертюра Леонардо Бернстайна к Вестсайдской истории сразу вбрасывает нас в гущу событий.
если взглянуть на увертюру с юмористической стороны, то для шутников тут просто раздолье. Они вам скажут, что увертюра нужна для того, чтобы зрители успели сесть до начала основных событий.
Чтобы муж с женой успели доссориться. Зачем она притащила его в этот театр?
Одним интересно отыскать своих знакомых, а другим объект внимания на тот случай, если зрелище окажется так себе.
Пока звучит увертюра, опоздавший к явке на спектакль актер может успеть, например, загримироваться.
Примадонна выбить из импресарио прибавку к жалованию.
В ресторане гурманы могут допить шампанское.
А автор уже в увертюре может сказать скептикам и всему миру: «Я еще кое-что могу». Слышите эту темочку? А что вы скажете об этой мелодии? Она так и просится для пения. Споем? Кол Портер. Целуй меня, Кэт.
Thank you.
замечательно. Только мне действительно нужно бежать. Значит, до завтра.
Только никому ни слова.
Обещаю. До свидания.
Счастливо. Большинство нынешних увертюр не так грандиозны, как раньше. Ну, а после того, как технический прогресс прочно закрепился на сценических площадках мира и зрелищем может управлять один человек, оператор компьютера, я видел это за кулисами спектакля «Фантом» в опере Эндрю Ллойд Уэббера. Увертюра не просто пролог, а начало действия. Представьте себе последний стук аукционного молотка. Продано! Падают черные покрывала с порталов. Груда стекла, бывшая люстры парижской оперы, словно оживает. И, отряхивая пыль, медленно ползет под купол на свое законное место. Зрелище началось. Бывают ли увертюры любимыми? Сколько угодно. Если их исполняют в концертных залах, записывают в студиях. Мне лично очень нравится вот это из моей прекрасной леди Фредерика Лоу. Шампанское. Так, здесь поставим знак замедления и готово. Работа закончена. Можно нести партитуру в расписку. Потороплюсь. А вам пожелаю всего хорошего. И до встречи. Пока.
Слава, забвение, успех и провал. Сбылось, не сбылось, промчалось. Нынче арена, а завтра подвал. Мы с вами где-то встречались. Тропы, шоссе, глухомань, города, чтобы кому не досталось. Будем рады друг другу всегда. Мы с вами где-то встречались.
Слушали музыкальную программу народного артиста России Виктора Кривоноса «Мы с вами где-то встречались» с участием Виктора